Коззи Санкта. Рассказ был написан Вольтером, по-видимому, одновременно с предыдущим, то есть в конце 1747 года. Опубликован после смерти автора в 1784 году. Первая публикация была снабжена следующим предуведомлением. Госпожа герцогиня Дюмен придумала лотерею, в которой разыгрывались темы всевозможных сочинений в стихах и прозе. Вытащивший билетик должен был написать означенное там сочинение. Госпожа де Монтобан, вытащив тему новеллы, попросила господина Вольтера написать эту новеллу за нее, и Вольтер предложил ей ниже следующую сказку. «Кози Санкта. Малое зло ради великого блага. Африканская повесть». Ложно изречение, гласящее, что недозволено вершить малое зло, из коего может проистечь великое благо. Совершенно того же мнения был и блаженный Августин, в чем нетрудно убедиться, прочитав в его книге «О граде Божием» рассказ о маленьком происшествии, случившемся в его епархии во времена проконсульства Септимия Ацидия. Августин, 354-430 годы, христианский богослов и писатель. Рассказанная далее Вольтером история содержится, однако, не в сочинении Августина о граде Божием, а в его толковании Нагорной проповеди. Жил в Гиппоне старый священнослужитель, основатель многочисленных братств, исповедник всех молодых девиц своего прихода. Поговаривали, будто на него нисходит Божья благодать, потому что он брался предсказывать судьбу и недурно справлялся с этим делом. Гиппон, древний город в Нумидии. Однажды привели к нему девушку по имени Кози Санкта, прекраснейшую девицу во всей округе. Кози Санкта, имя героини рассказа, Вольтер составил из двух слов – итальянского и латинского. Ее имя может быть переведено как «уж такая набожная» или «уж такая святая». Отец и мать ее были янсенисты и воспитали дочь в правилах самой суровой добродетели. Янсенисты – последователи учения голландского богослова Корнелия Янсения 1585-1638 годы, сторонники строгой религиозной морали. Янсенистов, естественно, не существовало в IV-V веках, когда происходит действие этого рассказа. Никому из ее воздыхателей не удавалось хоть на миг отвлечь ее от молитв. Уже несколько дней она была помолвлена с морщинистым старичком по имени Капито, состоявшим советником при суде в Гиппоне. То был угрюмый и ворчливый человек, не лишенный ума, но сухой, насмешливый и довольно злобный. К тому же он был ревнив, как венецианец, и ни за что не согласился бы сделаться приятелем поклонников своей жены. Юная девица изо всех сил старалась полюбить его, поскольку ему предстояло стать ее мужем, но при самом искреннем усердии ничуть в этом не преуспела. Она отправилась к своему исповеднику, желая узнать, будет ли ее замужество счастливым. Добряк сказал ей тоном пророка: «Дочь моя, твоя добродетель станет причиной многих несчастий, но придет день, когда тебя причислят к лику святых за то, что ты три раза будешь неверна своему мужу». Такое предсказание удивило и крайне смутило невинную красавицу. Она расплакалась. Она потребовала объяснений, полагая, что в словах священника кроется некий таинственный смысл. Однако он разъяснил ей лишь то, что три раза означает не три свидания с одним и тем же любовником, а три различных приключения. Тут Кози Санкта зарыдала во весь голос. Она наговорила священнику дерзостей и поклялась, что никогда не будет причислена к лику святых. Между тем, как вы скоро увидите, случилось так, как он предсказал. В недолгом времени она вышла замуж. Свадьба была самая приличная. Кози Санкта довольно твердо выдержала все непристойные речи, все пошлые двусмысленности, все чуть прикрытые грубости, какими по обыкновению смущает стыдливость новобрачной. Она очень грациозно танцевала с несколькими молодыми людьми, весьма стройными и миловидными, коих ее супруг нашел на редкость безобразными. Она улеглась в постель с маленьким Капито, испытывая некоторое отвращение. Большую часть ночи она проспала и проснулась в самом мечтательном расположении духа, однако предметом ее мечтаний был не столько муж, сколько некий молодой человек по имени Рибальдос, который, помимо ее воли, запал ей в голову. Сей молодой человек, казалось, был вылеплен руками самого Амура. Он перенял его грацию, его дерзость и ветреность. Он был немного нескромен, но лишь с теми, которые того сами желали. Он был баловнем Гиппоном. Все женщины в городе перессорились из-за него, а он перессорился со всеми мужьями и мамашами. Обычно он влюблялся по легкомыслию, иногда и по тщеславию, но в Кози Санкту влюбился по сердечному влечению, и тем сильнее, что победы над нею добиться было нелегко. Как умный человек, он сперва постарался понравиться мужу. Он льстил ему на все лады, хвалил его внешность, его легкий приятный нрав. Он проиграл ему в карты и всякий день подружески открывался ему в какой-нибудь безделице. Кози Санкта находила его самым любезным кавалером на свете. Она уже любила его больше, чем сознавала сама. Она об этом не догадывалась, но муж догадался за нее. Хоть и был он самолюбив, как только может быть самолюбив низкорослый мужчина, все же начал сомневаться, что Рибальдос посещает их дом только ради него одного. Под каким-то пустяшным предлогом он порвал с молодым человеком и отказал ему от дома. Кози Санкта очень огорчилась и не посмела этого высказать, а Рибальдос, от чинимых ему препятствий, влюбился еще сильнее и только и делал, что подстерегал случай с ней увидеться. Он рядился монахом, торговкой женскими прекрасами, комедиантом, водящим марионетки, но этого оказалось слишком мало, чтобы восторжествовать над его милой, и слишком много, чтобы остаться неузнанным ее мужем. Будь Кози Санкта заодно со своим воздыхателем, они сообща приняли бы надежные меры, чтобы усыпить его подозрения. Но она боролась со своей склонностью к Рибальдосу. Ей не в чем было себя упрекнуть. Она спасла все, кроме обманчивой видимости, и муж счел ее кругом виноватой. Старикашка, весьма гневливый по природе, вообразил, будто честь его зависит от верности жены, осыпал ее оскорблениями и наказал за то, что ее находили красивой. Она очутилась в самом ужасном положении, в каком только может очутиться женщина. Муж несправедливо обвинил ее и дурно с нею обращался, а сердце ее разрывалось от страсти, которую она пыталась одолеть. Она подумала, что если возлюбленный перестанет ее преследовать, то, может быть, муж перестанет проявлять к ней несправедливость. Ей казалось, что она с радостью избавится от любви, коей нечем будет более питаться. И с этой мыслью она решилась написать Рибальдосу следующее письмо. «Если вы достойный человек, не длите моего несчастья. Вы меня любите, и ваша любовь навлекает на меня подозрение и жестокость со стороны господина, коему я отдана на всю жизнь. И дал бы Господь, чтобы то была единственная грозящая мне опасность. Сжальтесь надо мною, прекратите ваше преследование. Заклинаю вас той самой любовью, что составляет ваше и мое несчастье и никогда не сделает вас счастливым». Бедная Кози Санкта не предусмотрела, что столь нежное, хоть и добродетельное письмо может произвести действие прямо противоположное тому, на которое она рассчитывала. Письмо это до крайности воспламенило сердце ее возлюбленного, и он решил поставить на карту жизнь, лишь бы увидеться с предметом своей страсти. Капита оказался достаточно глуп, пожелал узнать все и завел хороших шпионов, поэтому он узнал, что Рибальдос, перерядившись монахом нищетствующего ордена кармелитов, явится просить подаяния у его жены. Кармелиты — члены нищенствующего монашеского ордена, основанного в 1154 году. Монахов-кармелитов, конечно, не могло быть во времена Августина. Он решил, что все пропало. Ему вообразилось, будто ряса кармелита для чести мужа опаснее всякой иной одежды. Он везде расставил своих людей, чтобы как должно отделать Рибальдоса, и те постарались свыше всякой меры. При входе в дом молодой человек был встречен этими господами, и сколько он ни кричал, что он честный кармелит и что так не обращаются с бедными монахами, его жестоко отколотили, и недели через две он умер от полученного по голове удара. Все женщины Гиппона оплакивали его. Кози Санкта была безутешна. Даже сам Капито остался недоволен, но по иной причине он угодил в крайне неприятную историю. Рибальдос был родственником проконсула Ацидия. Сей римлянин пожелал примерно наказать виновников убийства, а поскольку у него были нелады с гиппонским судом, он не прочь был повесить одного из судейских. Не представляло затруднений устроить так, чтобы жребий пал на Капито, ведь он был самый тщеславный, самый несносный крючкотвор во всем крае. Итак, Кози Санкта увидела своего возлюбленного убитым, ей предстояло увидеть своего мужа повешенным, и все по той единственной причине, что она была добродетельна. Ибо, как я уже говорил, ей куда легче было бы обмануть мужа, если бы она подарила свою благосклонность Рибальдосу. Вот каким образом исполнилось первая половина прорицания священника. Кози Санкта вспомнила об этом и очень испугалась, как бы ни исполнилась и вторая половина, но, поразмыслив, она пришла к убеждению, что нельзя оспаривать судьбу, и отдалась на волю провидения, кое повело ее к конечной цели самыми благовидными путями. Проконсул Акцидий был человек скорее распутный, нежели сладострастный. Он не видел удовольствия в долгих ухаживаниях, был груб и развязен, как истинный гарнизонный лев. В провинции Ацидия очень боялись, и все женщины Гиппона уступали его домогательствам единственно для того, чтобы с ним не ссориться. Он велел привести к себе госпожу Кози Санкту, она явилась вся в слезах, но от этого лишь возросла ее привлекательность. «Вашего мужа должны повесить, сударыня», — сказал проконсул, — «и вы одна можете его спасти». «Я бы отдала свою жизнь за его жизнь», — отвечала дама. «Не то от вас требуется», — возразил проконсул. «А что же надо сделать?» — спросила она. «Я прошу вас лишь одну вашу ночь», — сказал Ацидий.
«Мои ночи мне не принадлежат», — отвечала Кози Санкта. «Это достояние моего мужа. Чтобы спасти его, я отдала бы всю свою кровь, но не могу отдать свою честь».
«А если ваш муж согласится?»
«Он хозяин», — отвечала Кози Санкта. «Каждый волен распоряжаться своим достоянием, как ему угодно, но я знаю своего мужа. Он человек упрямый, он скорее согласится быть повешенным, чем позволит дотронуться до меня хотя бы пальцем».
«Ну, это мы посмотрим», — возразил разгневанный судья. «Он тут же посылает за преступником. Он предлагает ему на выбор сделаться висельником, либо сделаться рогоносцем. Решать надо немедленно. Старикашка все же упрямится. Наконец, поступает так, как поступил бы на его месте всякий. Жена из милосердия спасла ему жизнь, и это была первая неверность из трех». В тот же день захворал ее сын, заболел необычайной болезнью, неизвестной никому из лекарей в Гиппоне. Только один врачеватель знал секрет этой болезни, но он жил в Аквиле, в нескольких лье от Гиппона. А в те времена лекарю, обосновавшемуся в каком-нибудь городе, запрещалось заниматься своим ремеслом еще и в другом месте. Кози Санкте пришлось самолично отправиться в Аквилу в сопровождении брата, нежно ее любящего, чтобы постучаться в двери к лекарю. По дороге ее остановили разбойники. Главарю этих господ она показалась весьма привлекательной, а так как разбойники уже собирались убить ее брата, главарь приблизился к даме и сказал ей, что если она проявит некоторую снисходительность, брат ее останется в живых, и это ничего не будет ей стоить. Дело не терпело отлагательства. Кози Санкта только что спасла мужа, которого вовсе не любила. Ей грозила потеря брата, коего она любила всею душой. К тому же ее тревожило опасное состояние сына, нельзя было терять ни минуты. Она поручила себя Господу и сделала то, что от нее требовалось, и это была вторая неверность из трех. В тот же день прибыла она в Аквилу и вышла из кареты у дома врачевателя. То был модный лекарь, за какими женщины посылают, когда им делается дурно и когда им ничего не делается. Для одних он был наперсником, для других — любовником. Человек учтивый и снисходительный, впрочем, пребывавший в несколько натянутых отношениях с медицинским факультетом, над коим при случае весьма остроумно насмешничал. Кози Санкта изложила ему все признаки болезни своего сына и предложила ему большой сестерций. Заметьте, что большой сестерций в переводе на французскую монету составляет 1000 экю и более. «Не такой монеты я желаю быть вознагражден, сударыня», — сказал галантный лекарь. «Я предложил бы вам все мое состояние, ежели бы вы согласились принять плату за лечение, кое можете произвести вы сами. Исцелите меня от страданий, которые вы мне причиняете, и я верну здоровье вашему сыну».
Такое предложение показалось нашей даме сумасбродным, но судьба уже приучила ее к странным вещам. Лекарь упорствовал и не желал никакого иного вознаграждения за свое лекарство. Рядом с Кози Санктой не было мужа, чтобы посоветоваться, а могла ли она дать умереть обожаемому сыну, не оказав ему такой пустяшной помощи? Она была столь же доброй матерью, как и доброй сестрой. Она купила лекарство по запрошенной цене, и это была последняя неверность из трех. Она вернулась в Гиппон вместе с братом, который всю дорогу непрестанно благодарил ее за то мужество, с каким она спасла ему жизнь. Так Кози Санкта, будучи непреклонной, погубила своего возлюбленного и способствовала присуждению к смерти своего мужа, а, проявив снисходительность, сохранила жизнь брату, сыну и мужу. Люди сочли, что такая женщина крайне необходима в каждой семье. После кончины ее причислили к лику святых за то, что она, приняв мученичество, сделала так много добра своим близким, и на могиле ее начертали «малое зло ради великого блага».